Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 811-го дня войны и главных новостях вторника, 14 мая.
Российская армия пытается захватить Волчанск в Харьковской области. За него идут бои.
В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон призвала европейские страны передать системы Патриот Украине.
Согласно отчету детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, по меньшей мере 1993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента полномасштабного вторжения России.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Харьков сегодня под интенсивным обстрелом с самого утра, примерно в 6:30. Киевский район города подвергся обстрелу с российской стороны. Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов. По его данным, 4 человека пострадали. Есть разрушения в гаражном кооперативе. И также пострадали 7 жилых домов и школа. Ну а позже днем российские войска снова нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова. Сообщается о том, что ранены как минимум 3 детей. Власти Сумской области начали эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Эвакуированных разместят в других частях Сумской области. По информации местных властей, за день российская армия обстреляла приграничные территории 36 раз. Также утром 14 мая российские военные атаковали город Никополь. В результате погиб местный житель, еще один получил осколочное ранение. Ну а в России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о том, что Белгород сегодня утром подвергся обстрелу. По его словам, цитата, «после отражения атаки средствами ПВО были выбиты стекла в 9 многоэтажках и повреждены несколько автомобилей». Также Гладков сообщил о том, что одна женщина была ранена осколком и у нее повреждение спинного мозга. Ну а на месте обрушения подъезда многоэтажки сегодня обнаружили тела еще 2 погибших, женщины и мужчины. Об этом сообщили в МЧС. Таким образом, количество жертв увеличилось до 17 человек. Я напомню, подъезд 10-этажного дома в Белгороде на улице Щорса полностью обрушился в минувшее воскресенье. Изначально губернатор Вячеслав Гладков написал о том, что в здание якобы попал снаряд ВСУ. Минобороны России сразу после этого сообщила, что подъезд был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У». Однако исследователи из проекта Conflict Intelligence Team назвали маловероятной версию Минобороны о том, что подъезд разрушил фрагмент сбитой ракеты. Мы об этом рассказывали накануне. В Волгоградской области на станции Котлубань ночью сошли с путей несколько вагонов грузового поезда, и в пресс-службе РЖД объяснили это вмешательством посторонних лиц. Издание «База», при этом не раскрывая источники данных, пишет об атаке беспилотника. Если же говорить о ситуации на фронте, то, как сообщил журналистам представитель группы войск «Хортица» Назар Волошин, в часовом ЕРУ россияне пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне. По его словам, российские войска совершили более 12 штурмов за минувшие сутки. Они пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск, сказал Волошин.
В то же время российское командование сообщает, и эти сообщения пока никак нельзя проверить, о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны вооруженных сил Украины. Чем эта новость важна, если она подтвердится? Бугроватка находится на востоке от Вовчанска, и это означает, что российская армия окружает Вовчанск и может закрыть это окружение. Соответственно, город для вооруженных сил Украины будет потерян, он окажется в котле. Еще раз скажу, что эти данные Минобороны России никак нельзя проверить, но было замечено, что сейчас российская Минобороны старается делать более осторожные заявления, чем в начале войны, потому что мощные инструменты проверки заявлений российских военных, конечно же, иногда возвращают совершенно обратный результат. В целом же очень много сейчас анализа того, что российская армия делает в Харьковской области – Есть очень неплохой разбор на сайте издания «Медуза», где говорится в частности о том, что, судя по направлениям ударов, российское наступление не имеет своей целью захват или окружение Харькова, и сомнительно, что российское командование планирует создать так называемую санитарную зону. Это говорил Владимир Путин, что надо отодвинуть ВСУ от границ России, чтобы украинская армия не могла обстреливать приграничные российские области. В этом тоже аналитики «Медузы» сомневаются и говорят, что, вероятно, план наступления в Харьковской области связан с другими операциями вооруженных сил России. То есть к востоку от Харькова через Волчанск российские войска наносили удар весной 22 года, и тогда их целью был город Изюм. И дальнейшее наступление на север Донбасса, города Славянск и Краматорск. Ты как раз, Ксюша, упоминала об этом. Ну и тогда довольно трудно останавливали украинские войска российскую армию и смогли остановить ее лишь летом 22 года на окраинах Славянска. Теперь, возможно, целью операции является выход к Купянску в тылу украинских войск. Также есть анализ наступления России в Харьковской области Украины от Минобороны Великобритании. Мы рассказываем вам регулярно о том, что британская разведка ежедневно публикует обзоры того, что происходит на фронте в Украине. Ну и британские военные считают, что созданная Россией заново северная группировка российских войск взяла под свой контроль несколько сел в Харьковской области и открывает дополнительные направления для наступления, считают британские разведчики. Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову. Но при этом британские аналитики считают маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных средств в этот регион. Но, как я уже сказал, по анализу, в частности, «Медузы», и не видно, что Харьков является целью. В то же время в Государственном департаменте США заявили, что российские войска будут пытаться продвигаться в Харьковской области, однако серьезных прорывов в этом районе американская сторона не ожидает. Об этом во время брифинга в Госдепартаменте США сказал официальный представитель Госдепа Виндант Патель. Ну и по его словам, США ожидают, что Россия будет пытаться продвинуться в Харьковской области, но, соответственно, считают, что тем временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии.
В Пентагоне, в свою очередь, заявляют, что наступательная активность российской армии в Харьковской области не была неожиданной. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Синг. Она подчеркнула, что сейчас США делают все возможное, чтобы быть уверенными в том, что у Украины есть все необходимое. Но, в свою очередь, в Вашингтонском институте изучения войны констатируют, что российские войска, похоже, отдают приоритет быстрому созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. К такому выводу эксперты пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки. Сегодня же вышел отчет детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в котором говорится о том, как от российского вторжения страдают украинские дети. Согласно этому отчету, по меньшей мере 1993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента полномасштабного российского вторжения. И в среднем двое детей погибают ежедневно. Это цифры, которые смогла проверить Организация Объединенных Наций, в то же время отметив, что реальные цифры, вероятно, намного выше. Еще раз подчеркну, это только то, что международным организациям удалось проверить. Также многие дети по всей Украине потеряли членов семьи или подверглись насилию. Это нанесло ущерб их психическому здоровью и благополучию, говорится в отчете ЮНИСЕФ. Половина подростков сообщают о проблемах со сном, а у каждого пятого навязчивые мысли и воспоминания. По информации фонда, почти половина детей, которые учатся в школах Украины, не посещают школы очно, а почти миллион детей по всей стране вообще не имеют доступа к очному обучению из-за того, что их населенные пункты подвергаются постоянным атакам.
Одной из главных международных новостей является неожиданный визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев, в ходе которого у него очень обширная программа. Он встречался уже и с представителями неправительственных организаций. Также он встречался с Владимиром Зеленским. Есть данные о том, что он поговорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем и, естественно, со своим коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Главной целью визита Энтони Блинкена в Киев является обсуждение влияния новой американской помощи в области безопасности и экономики, долгосрочные обязательства в области безопасности и также обсуждение текущей работы по ускорению восстановления экономики Украины. Ну и на встречах Блинкена в Киеве уже говорилось о том, каким может быть соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной. Сам Блинкен, собственно, об этом сказал, выступая в Киевском политехническом институте имени Сикорского. Он сказал, что это соглашение о безопасности, во-первых, поддержит путь Украины в НАТО, во-вторых, согласно этому соглашению, которое будет рассчитано на 10 лет, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер, от авиации до ПВО, от дронов до разминирования. Ну и Блинкен также намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения. Если Россия или кто-то еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу. Не очень понятно, как все это согласуется с теми реалиями, которые, собственно, сейчас есть на поле боя, потому что уже сейчас Россия развивает свое наступление в Украине, а в этом соглашении между Украиной и США явно речь идет только о будущем. При этом Владимир Зеленский, встречаясь с Блинкеном, сказал, что очень важно, чтобы Джо Байден, президент Соединенных Штатов, приехал на саммит мира в Швейцарию, который, собственно, организован по формуле мира Владимира Зеленского. Сейчас идут консультации между Киевом и многими странами о том, кто будет принимать в нем участие. Это будет через месяц. И сейчас Зеленский сказал, что важно, чтобы на саммите присутствовал президент Байден. И также, сказал он Блинкену, необходима ваша помощь, чтобы привлечь как можно больше стран к этой инициативе.
А также Владимир Зеленский сказал в очередной раз о том, насколько Украина сейчас нуждается в системах Patriot. Он отметил, что это нужно для защиты Харькова и области. Противовоздушная оборона – это самый большой дефицит для нас и самая большая проблема, сказал Зеленский. В свою очередь Блинкен сказал, что сейчас Украина переживает тяжелые времена, но согласованная в США помощь уже в пути. Некоторые средства для обороны еще будут доставлены. Госсекретарь США убежден, что эта помощь будет иметь решающее значение для борьбы Украины против продолжающейся российской агрессии. Кстати, надо отметить, что Энтони Блинкен также провел рабочий обед с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и пообедали они в пиццерии «Ветерано пицца» в центре Киева. Это ресторан, который открылся после 2014 года. Его открыли ветераны. Там столы со стеклянными столешницами, заполнены пустыми гильзами, и открыл его ветеран украинской армии Леонид Остальцев, который служил на территории Донбасса, как я уже сказала, в 2014 году. В штате пиццерии работают сами же ветераны украинской армии, которые регулярно доставляют бесплатную пиццу в госпитале, где проходят лечение ветераны. Ну и я вот, к сожалению, не успела туда сходить, когда жила в Киеве, но все говорят, что пицца там действительно очень вкусная.
Если говорить о других международных контактах Владимира Зеленского, то сегодня он также поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону, и Макрон пояснил детали поставок в ближайшие дни и недели для поддержки военных целей Украины. Это уже сообщила канцелярия французского президента. И также Макрон заверил Зеленского в готовности Парижа и его партнеров оказать Киеву любую поддержку. Также на этой неделе Владимир Зеленский поедет в Испанию. И это, судя по всему, будет государственный визит, потому что его будет принимать король Филипп VI. И это состоится все 17 мая. Собственно, сегодня подтвердил визит в Испанию Зеленского королевский дом Испании. Ну и известно, что он встретится с премьером Педро Санчесом. А «Эль Паис», крупнейшая газета Испании, говорила о том, что в Мадриде Зеленский подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности, как раз вот подобное тому, которое Блинкен сегодня обсуждал с Зеленским.
Мы только что говорили о том, как важны сейчас для Украины комплексы Patriot. И вот сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что эти зенитно-ракетные комплексы, которые есть у европейских стран, сейчас, как она сказала, лучше всего держать в Украине. И призвала передать эти системы Киеву. Об этом Фредериксен заявила на пресс-конференции с лидерами Швеции, Германии, Финляндии, Исландии и Норвегии. По ее словам, Украине нужно еще 5 или 6 систем Patriot. Датский премьер также заявила о потребности Украины в боеприпасах и подчеркнула, что украинцам боеприпасов нужно как можно больше.
Вообще очевидно, что Европа сейчас очень много говорит об Украине на конкретных встречах. Иногда это встречи небольшими клубами, трехсторонние. Совсем недавно была встреча премьеров 3 балтийских стран, где они обсуждали Украину. И, конечно, на этих встречах обсуждаются и санкции против России. В частности, сегодня заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в Еврокомиссии рассчитывают быстро завершить процесс принятия 14-го пакета санкций в отношении России. Он сказал, что на прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложение по 14-му пакету санкций, и этот пакет сфокусирован на дальнейшем ослаблении российского ВПК, на борьбе против обхода санкций уже введенных. Ну и Евросоюз намерен обсуждать планы борьбы с обходом санкций с международными партнерами. Собственно, обход России и санкций, введенных против нее за войну, есть и в центре решений сегодняшних Вашингтона. Американская администрация сообщила о том, что США ввели санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Raiffeisenbank-у доли в австрийском строительном концерне Strabag SE. Это все связано с Олегом Дерипаской, и, собственно, там довольно долгие описания есть в пресс-релизе Минфина США. В частности, там говорится, что согласованные параметры сделки с пакетом Strabag американские власти сочли попыткой обхода санкций, введенных еще в 2018 году против Дерипаски. Схема, в которой участвовали лица, попавшие под ограничение, позволила бы разблокировать принадлежащие Дерипаске акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Дерипаска является одним из самых близких Путину олигархов, и, собственно, он попадает под санкции уже давно.
Санкции, я напомню, Евросоюз вводит или пытается ввести по самым разным направлениям, и одно из этих направлений – это экспорт сжиженного газа. Вот сегодня издание «Политику» написало о том, что усилия Евросоюза по внедрению именно этого вида санкций уже наталкиваются на противодействие Венгрии. Об этом «Политику» на условиях анонимности сообщили представители стран ЕС, которые присутствовали во время дискуссии о санкциях. По словам источников, еще во время первых разговоров между послами Евросоюза на прошлой неделе Будапешт предостерег коллег, однако прямо отказался выступать против этих мер. Представитель Венгрии, имя которого не называется, заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе. «Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок Евросоюза», заявил венгерский чиновник во время встречи дипломатов на прошлой неделе. Об этом «Политику» рассказали 2 дипломата, которые знакомы с ходом дискуссии. Напомню, санкции должны запретить странам ЕС экспорт сжиженного газа из России, но они не остановят закупки российского газа в ЕС и не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии.
При этом Россия продолжает плотно общаться с теми, кто поддерживает или спокойно относится к ее агрессии против Украины. С Пекином у Москвы сейчас практически вассальные отношения, и Владимир Путин буквально послезавтра совершит свой первый зарубежный визит после так называемого переизбрания. Визит этот, естественно, будет в Китай. Там Путин будет находиться 2 дня, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, а также посетит Харбин. Об этом обо всем рассказал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. – Там много чего будет. Там будет открытие культурных разных мероприятий между Китаем и Россией. Скорее всего, будут подписаны какие-то многие соглашения. Неизвестно, насколько продвинется тема энергообмена между Китаем и Россией. Россия все добивается от Китая сделок по некоторым трубопроводам. Но при этом Ушаков сказал, что Россия, цитирую сейчас помощника Путина, отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. В Пекине понимают истинные причины его возникновения. Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации формулы мира Зеленского. Это первые сведения, и они не из Китая, о том, что представитель Китая не будет участвовать в этой конференции по формуле мира в Швейцарии. Раньше китайские представители заявляли, что примут участие в конференции, которую будут организовывать и Россия, и Украина, но прямого отказа от поездки в Швейцарию из Пекина пока не прозвучало. Есть такая новость только из Москвы.
В самой Москве тем временем продолжаются чистки в Министерстве обороны. Сегодня стало известно о том, что задержали начальника главного управления кадров этого ведомства, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщило государственное издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Это цитата. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу. Конец цитаты. Но, как вы заметили, здесь нет никакого указания на то, в чем именно подозревают господина Кузнецова. Заседание по мере пресечения состоялось в тот же день. Его результаты также неизвестны. И напомню, что это уже второе уголовное дело в министерстве за последнее время.
По данным некоторых российских телеграм-каналов, бывшему начальнику кадров Минобороны также предъявлено обвинение, как и Тимуру Иванову, в получении очень большой взятки. При этом начальник всех этих людей, бывший министр обороны Сергей Шойгу, теперь секретарь Совета Безопасности России, но те же телеграм-каналы говорят о том, что он не может чувствовать себя в полной безопасности. Ну, а кандидат на пост министра обороны России на место Сергея Шойгу Андрей Белоусов, очень давний соратник Владимира Путина, сегодня, выступая в Совете Федерации, назвал ключевой задачей победу России в том, что он называет специальной военной операцией на Украине, то есть в агрессии России против Украины. Он сказал, что ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это принципиально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями. Но, судя по всему, пока это пожелание никак не воплощается в жизнь, потому что многие международные телерадиокомпании рассказывают с мест боев в Украине о продолжении так называемых «мясных штурмов», когда Россия, не считаясь с потерями, буквально забрасывает украинские позиции трупами своих солдат.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Вы уже знакомы с историей студента МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько. Мы о нем рассказывали на прошлой неделе, рассказывали о том, как его 3 раза арестовывали и постановили в итоге выдворить из России за постов в соцсетях. И вот сегодня стало известно, что Сергея Гулько отчислили с 6-го курса факультета фундаментальной медицины. В пресс-службе факультета государственному агентству РИА Новости сказали, что претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. Причиной отчисления вуз назвал, цитата, «выявленные правонарушения и назначенные административные наказания». Историю Сергея Гулько напоминает издание «Медиазона». Студент приехал в Москву из Одессы, жил в общежитии МГУ на Ломоносовском проспекте. В начале апреля его задержали и арестовали на 10 суток по протоколу о неповиновении полиции. На выходе из спецприемника Гулько задержали снова и отправили под арест за фразу «Слава Украине» в соцсети ВКонтакте. Освободиться Гулько должен был вечером 25 апреля. апреля, но его задержали в третий раз и уже увезли в ОВД Тверской, где он провел ночь. Ну, а после этого суд обязал студента в течение 3 суток покинуть Россию под угрозой уголовной ответственности.
Сегодня же Верховный суд России признал законным приговор оппозиционеру и журналисту Владимиру Карамурзе, которого раньше приговорили к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении так называемых фейков про действия вооруженных сил России. Московский городской суд в прошлом году приговорил Карамурзу к 25 годам, как раз в апреле, то есть больше года назад. Он уже некоторое время находился в колонии строгого режима в заключении. Ну и сегодня Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты Владимира Карамурзы на все предыдущие судебные решения. Собственно, сам Карамурза и его адвокат Вадим Прохоров настаивали на незаконности всех судебных решений, потому что в России все-таки пока еще считается, что действует Конституция, оставляющая человеку свободу слова, свободу высказываний. Но все было оставлено в силе, и Владимир Карамурза по-прежнему будет отбывать свое наказание на строгом режиме.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.